Говорит Радио Свобода. В России зафиксирован самый большой за последние 3,5 года отток иностранного капитала.
Да у нас, в общем, пока особого энтузиазма в отношении России и не было.
Переводчица фильма «Майдане. Украина. Маски революции» обвиняет режиссера ленты Поля Мерейра в подтасовках, исказивших смысл событий на Украине в 2013-2014 годах.
Мы подали запрос, чтобы были предъявлены оригинальные кадры, чтобы суд мог увидеть, что действительно впечатление от оригинальных кадров совсем другое.
Известный испанский предприниматель оказался в центре громкого скандала из-за сотрудничества с российскими партнерами.
Невозможно работать, когда твои партнеры постоянно выводят из совместного предприятия капиталы, используя для этого всякого рода сомнительные схемы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии Праги Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 3 июля. Объем иностранных инвестиций в российскую экономику существенно сокращается. Об этом со ссылкой на аналитиков «Ренессанс Капитала» в понедельник сообщила газета «Коммерсант». Иностранные инвесторы сокращают вложения в российские активы 4-й месяц подряд. За это время, по данным издания, они вывели из российских акций более 1,5 миллиарда долларов. Это максимальный отток за последние 3,5 года. Бегство капитала, пишет «Коммерсант», связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между компаниями Роснефть и АФК-система, а также падением цен на нефть. О причинах бегства капитала из России моей коллеге Любови Чижовой рассказал экономист Дмитрий Травин.
Да у нас, в общем, пока особого энтузиазма в отношении России и не было. Ситуация несколько улучшалась до последнего момента в связи с тем, что значительные массы капитала просто утекли в предыдущие годы, а потом появились некоторые основания для оптимизма, но исключительно спекулятивного. Это важно подчеркнуть. Цена на нефть несколько подросла, она держалась выше $50 за баррель. К тому же предполагалось, что, может быть, как-то Путин договорится с Трампом, снимут санкции, ну и тому подобные вещи. Сейчас нефть опять упала, хоть не сильно, но все-таки упала. И понятно, что надежд на ее рост в ближайшее время нет. Надежд на снятие санкций нет. Надежд на появление на Западе президентов и премьер-министров, которые симпатизировали бы Путину, тоже нет. Так что Россия по-прежнему рассматривается как такая горячая точка в экономическом смысле. Ну, как вот в горячих точках. Жить можно, но неприятно. Так же и в экономике. Горячая точка в экономике – это место, куда капитал можно вкладывать, но лучше не вкладывать, если можно куда-то в другое место его отправить. Поэтому инвесторы так себя и ведут, переправляя капиталы в другие развивающиеся страны.
Могут ли быть какие-то серьезные последствия для российской экономики?
Да, в общем, мы все такие серьезные последствия уже получили. Экономика падала несколько лет, сейчас входит в состояние стагнации. Практически мне неизвестны эксперты, которые ожидали бы, что без каких-то серьезных перемен в нашей внутренней политике мы можем получить инвестиции для качественного роста. По-моему, все серьезные эксперты сходились в том, что ситуация здесь малоперспективная. Так что эти данные только подтверждают то, что, к сожалению, мы все ожидали.
Ну как вообще иностранные инвестиции связаны с политическим климатом российским? Они ведь все равно, в общем-то, есть?
Да, конечно, какие-то инвестиции есть. Инвесторы смотрят на риски. Те, кто склонны к большему риску, вкладывают в такого рода страны. Те, кто склонны к меньшему риску, вкладывают в какие-то более спокойные государства. Если страна хочет серьезно развиваться, то она создает условия для того, чтобы все возможные капиталы, рисковые и нерисковые, шли к нам. Если же страна всерьез на рост не настроена, как сегодняшняя Россия, к сожалению, то тогда и получается, что какие-то инвестиции есть, но много денег выводится из страны, либо вообще сюда не приходит.
Каковы вот ваши прогнозы? Что в ближайшее время будет с ценами на нефть и, может быть, курсом доллара?
Такого рода прогнозы делают только шарлатаны. Если вам кто-то спрогнозирует, сразу можете считать, что это шарлатан. Такого рода прогнозы могут сбываться только случайно и довольно редко. Слишком много факторов влияет на нефть и на валютный курс. Можно говорить только о какой-то интуиции. Ну, вот по интуиции я где-то давно уже ожидал, что будет крутиться вокруг 50 долларов за баррель туда-сюда. При этом я не исключаю, что если успехи в добыче сланцевой нефти будут более значительными, цена может рухнуть вниз. А если на Ближнем Востоке начнется новая большая война, то цены могут пойти вверх. Эти вещи я не готов предсказывать. Так что пока я исхожу из того, что цена будет крутиться вокруг 50 долларов за баррель, и мы будем находиться в состоянии стагнации. То есть либо экономика не растет, либо чуть-чуть вверх, либо чуть-чуть вниз. Но в любом случае темпы роста будут меньше, чем среднемировые.
Вот мы сейчас такие серьезные вещи обсуждаем, значит, отток иностранного капитала. А вот обычный среднестатистический россиянин как-то ощутит на себе вот эти изменения, которые мы сейчас обсуждаем?
Обычные граждане ощущают отток капитала в глобальном смысле. Вот то, что началось после введения санкций и падения цен на нефть несколько лет назад. Сегодня почти все россияне ощущают, что реальные доходы снизились, что в стране кризис. Ну, почти все, может, я сильно сказал, можно посмотреть по социологическим опросам, но очень большая часть. То, что именно сейчас, в эти дни, что-то качественно изменится, я думаю, в основном люди не оценят по сравнению с тем, что уже произошло. Но то, что люди с каждым годом будут чувствовать все больше застойность нашей экономики и оптимизм будет снижаться, это действительно так, в этом я уверен.
Это было мнение экономиста Дмитрия Травина. Еще одно экспертное мнение по поводу причин оттока иностранного капитала из России. У микрофона экономист Игорь Николаев.
Восстановление российской экономики, оно такое неуверенное, неочевидное. И понятное дело, именно так инвесторы, судя по тем цифрам оттока капитала, которые фиксируются, его и оценивали. А восстановление было связано, конечно, с ростом цен на нефть. И экономика по-прежнему критично зависима от того, что происходит у нас с ценами на нефть. Вот цены на нефть, они развернулись в своей динамике. И сейчас не без оснований многие говорят, что начался медвежий тренд, так называемый, что теперь цены на нефть будут снижаться, 40, а может быть и ниже. А это значит, что бюджет будет по-прежнему критично зависим от поступлений нефтедолларов. Он будет дефицитным. Это не есть хорошо для экономики. Рубль в такой ситуации тоже стал слабеть. В общем, структурные реформы, если их и можно ожидать, то только после 2018 года. В общем, те риски, которые, можно сказать, хронические были, и они остаются таковыми, это показала жизнь. Поэтому инвесторы, спекулянты, они сочли, что риски, в общем, остаются, и даже, может быть, они увеличиваются с таким движением цен на нефть. Поэтому и стали выводить в больших объемах свои капиталы из России. А с точки зрения геополитики в последние годы ситуация изменилась, но мы ведь сравниваем даже с тем, что было год и два назад. И в данном случае, даже по сравнению с этим, таким близким периодом, у нас бегство капиталов усилилось. А уж с точки зрения геополитики здесь вряд ли что-то принципиально изменилось. Вообще, четвертый год подряд падают реальные доходы населения. И самое тревожное, что они падают последние кварталы, последние месяцы. Экономический рост есть, а роста реальных доходов населения нет. А это значит, что если вот тот экономический рост, который неустойчивый, очень маленький, фиксировался, если добавятся еще дополнительные риски, но в данном случае дополнительный риск для роста – это усилившееся бегство капиталов, то, безусловно, динамика реальных доходов населения не улучшится. То есть, если они не растут даже при таком мизерном росте, то уж они точно не будут расти, если рост замедлится. Поэтому не вот так вот прямо, но косвенно, безусловно, отток капиталов отражается на уровне жизни россиян, на реальных доходах населения.
Экономист Игорь Николаев о причинах оттока иностранного капитала из России с Дмитрием Травиным и Игорем Николаевым беседовала Любовь Чижова. Продолжаем программу «Время свободы». Переводчица фильма украинского кинорежиссера-документалиста Поля Морейра «Украина. Маски революции» Анна Чесановская обжаловала решение Парижского суда оштрафовавшего ее более чем на 13 тысяч евро за критику в адрес фильма. Чесановская обвинила Морейро в предвзятости, отметив, что режиссер подтасовывал и вырывал из контекста заявления фигурирующих в ленте украинских политиков. Это, по мнению переводчицы, меняло смысл их высказываний. Многие важные заявления, отмечает Чесановская, были попросту вырезаны из фильма. Морейро посчитал слова Чесановской клеветой и потребовал опровержения. Суд согласился с доводом Морейро и приговорил Чесановскую к штрафу на сумму 13 600 евро. В интервью «Радио Свобода» Анна Чесановская объяснила, что привело к иску против нее и почему она подала апелляцию на судебное решение по этому делу. Прежде всего, Анна, что стало непосредственным поводом для иска против вас? И правда ли, что это была только запись в вашем блоге?
Сначала я написала две статьи, в которых раскритиковала этот документальный фильм, и как раз на эти две статьи Поль Морейро отреагировал. Хотя я была далеко не единственным человеком, не единственным журналистом, который критиковал его работу, и отзывы других журналистов были намного более жесткими по сравнению с моими. В них встречаются даже слова «полезный идиот» и так далее. Даже могу сказать, что до того, как я написала свои две статьи, журналисты, которые занимаются украинским вопросом, а также люди из интеллектуальных кругов, несколько дипломатов, подписали письмо протеста, в котором критиковали работу Морейро, причем довольно жестко. Для этого фильма я перевела два интервью с Игорем Мосейчуком и Андреем Белецким. Когда я переводила эти интервью, ничего криминального или чего-нибудь, чтобы было не на пользу Украине, я не видела. Конечно, в интервью Мосейчука и Белецкого были не очень удачные фразы, но, в общем, они были самыми обычными. Но что случилось потом? Случилось то, что Морейро взял только те фразы, которые ему понравились. То есть он взял все негативное, самое плохое, а все нюансы он выбросил, и это как раз то, о чем я написала в своей статье. Из-за того, что никто из журналистов не видел оригинальных кадров этого фильма до того, как все было порезано и смонтировано, а я была единственным человеком, который их видел, то могу засвидетельствовать. То, что он повырезал и потом склеил, не отвечает тому, что хотели сказать люди. Я об этом написала. Потом Морейро, конечно, из всех журналистов выбрал меня, потому что нападать на Le Monde, Figaro, Liberation ему, наверное, не по зубам. А во Франции все-таки довольно сильные профсоюзы журналистов. Но ему, наверное, понадобилось немного отбелить свою репутацию, и он, наверное, решил, что это будет лучший способ. К сожалению, в суде мне не удалось доказать, что действительно имело место манипуляция с этими кадрами, потому что он не предоставил оригинальные кадры, а просто на словах объяснять, что там было на самом деле и что получилось в результате, в принципе, довольно сложно. Мой адвокат подал апелляцию на принятое судом решение, и мы подали запрос, чтобы были предъявлены оригинальные кадры, чтобы суд мог все-таки сравнить и увидеть, что действительно впечатление от оригинальных кадров по сравнению с тем, что было сделано, совсем другое.
Кадрів оригінальних і від того, що потім було зроблено, зовсім інше.
Где публиковались ваши статьи, вот те две статьи, которые вы упомянули? И можно ли вас попросить чуть конкретнее рассказать, какие фразы, какие заявления были подтасованы в этом фильме, что изменил автор этого фильма Морейро?
Я написала две статьи. Первая была опубликована в «Либерасьон».
Первая была опубликована в «Либерасьон», в которой я рассказывала, как произошла манипуляция во время монтажа. Например, в интервью Белецкого спрашивают, кто входит в состав Азова. Он говорит, что в составе Азова 60% националистов. Но есть и россияне, белорусы, и люди других стран, национальностей, другого вероисповедания, иудеи, мусульмане. Это существенный нюанс, но Морейро использовал только фразу, где говорится, что в составе батальона 60% националистов. Все нюансы такого рода были стерты, выброшены. Далее, когда в интервью Мосейчук рассказывал о видео, Морейро показывал ему видео на своем телефоне, где на кадрах правый сектор кого-то избивает, он спрашивал без контекста: «Вы так часто делаете? Вы так часто снимаете?» Он говорит: «Да, да». Но Мосейчук объясняет, что когда в стране что-то происходит, люди перестают верить в правосудие, и поскольку у нас очень коррумпированная судебная система, нужно снимать доказательства, чтобы потом их можно было предъявить в суде. Это тоже полностью было выброшено. Также в фильм не вошли слова Мосейчука о том, кто является украинским националистом. Он объясняет, что это человек украинской крови, тот, кто родился на украинской земле. Но потом он говорит, что украинским националистом может быть, в принципе, какой угодно человек. Человек какой угодно национальности, который поддерживает идею независимости Украины. И это тоже выбросили. То есть он выбрал скандальный фразы и опустил все нюансы. И за это я его критиковала.
Самое за это я его, в принципе, и критиковала.
Как вообще получилось, что вы стали работать над этим фильмом, и знали ли вы, каким будет этот фильм вот еще до того, как он был смонтирован и показан?
Звісно, що я не знала, інакше я просто би не погодилась.
Конечно же, я ничего не знала. В противном случае я просто не согласилась бы работать над этим материалом. А произошло все очень просто. Я, помимо всего прочего, являюсь профессиональным переводчиком, и мои координаты есть практически у всех продюсерских компаний, которые работают на телевидении или делают документальное кино. Я не впервые перевожу для документального кино об Украине. А с компанией, которая занималась этим фильмом, я сотрудничала и раньше. Очень удачно, кстати, фильм получился интересный. Поэтому у меня не было задних мыслей, что я буду причастна к фильму, который будет лить воду на мельницу Кремля. Ведь по отношению к французским журналистам можно использовать слово «умеренный». Их нельзя называть пропагандистами. Поэтому я была очень удивлена, когда увидела результат этой работы. Еще раз повторюсь, я переводила только 10, может быть, 5% этого фильма. А другими переводами занимался другой переводчик, имя и фамилия которого не указывались. И говорить, кто это был, не захотели. И, к слову, у меня есть вопросы к переводу. В общем, вот так это и произошло.
Саме так це все і сталося.
Правильно ли я понимаю, что ваша фамилия среди переводчиков упомянута единственная, и почему-то другие переводчики в титрах не оказались?
Саме так. Там была інша прикладачка.
Именно так. Там была другая переводчица, которая перевела 80, даже 90% этого фильма, но в титрах ее фамилия не указана. Там указана только моя фамилия, будто бы всю эту работу делала исключительно я одна. Это тоже вызывает вопросы.
Ніби я зробила всю цю роботу. Також є питання.
Штраф, который на вас наложен, по крайней мере, судом первой инстанции, как я понял, вы будете подавать апелляцию, в общем, достаточно серьезный, это больше 13 тысяч евро. А насколько привлек этот суд общественное внимание во Франции? Выражают ли вам поддержку ваши коллеги во Франции, я имею в виду журналисты и переводчики?
Звісно, що підтримка є, тобто резонансу медійного не було.
Конечно, поддержка есть, но медийного резонанса не было. Во Франции мы не связывались со СМИ, потому что в первую очередь адвокату нужно было подготовить защиту. На самом деле дело рассматривается уже год, хотя только сейчас все о нем узнали. Иск был подан еще в прошлом году. Мы с моим адвокатом готовились целый год, и он мне советовал пока не популяризировать это дело и не политизировать его, чтобы не пугать судей. Для адвоката это дело было несложно. И обычно. Защита свободы слова, право каждого на точку зрения. Я высказала свою точку зрения, что слова Масейчука и Белецкого были искажены. Я так думаю и так считаю, опираясь на доказательства, которые остались, к сожалению, только у Поля Морейра. Но теперь, конечно, французские журналисты, которые в курсе этого дела и, например, подписывали протестные письма, поддерживают меня словами, какими-то действиями, но пока ничего не пишут, потому что в этом деле нужно проявить осторожность, ведь оно становится политическим, а превращать его в политические дебаты не хотелось бы.
Не хотілося б робити з цього якісь політичні дебати.
Переводчиця фільму «Україна. Маски революції» Анна Чесановська о своїх претензіях к режисеру фільму Полю Морейра. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Испании разразился громкий скандал. Известный предприниматель, который благодаря своей успешной деятельности еще недавно считался образцом для подражания, оказался не только банкротом, но и угодил за решетку. И все эти беды, по его признанию, случились после того, как он создал совместное предприятие с российскими партнерами. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Речь идет о Хавьере Пересе Дольсетти, главе международной корпорации Zeta, разрабатывающей мобильные приложения, компьютерные игры и так далее. Следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастильон отправил его на минувшей неделе в тюрьму по обвинению, как говорится в постановлении об аресте, в нелояльном администрировании, фиктивной неплатежеспособности, нецелевом использовании государственных субсидий и подделке документов. А ведь еще недавно этим человеком восторгалась вся деловая Испания. Его ставили в пример как предпринимателя, работающего на рынке самых передовых технологий. Рассказывает мадридский журналист Алехандро Рекейхо, специализирующийся на полицейской и судебной хронике.
Корпорация Zeta всегда занимала ведущие позиции в сфере высоких технологий. Она, в частности, производила самые популярные видеоигры. Ну а расследование касается ее неожиданного банкротства, причем банкротства умышленного, в связи с чем и был арестован ее основатель и президент Перес Дольсетти.
Хавьер Перес Дольсетти.
Еще в прошлом десятилетии корпорация Перисадоль-Сета работала в 80 странах мира, но предпринимателю этого было мало. Ему захотелось выйти на рынок стран Восточной Европы и в первую очередь России. И вскоре, как утверждает мадридское интернет-издание «Конфиденциаль», ему это удалось при посредничестве компании «Вымпелком» и ее владельца, олигарха Михаила Фридмана. Для успешного сотрудничества с российскими коллегами в 2014 году в Амстердаме было создано предприятие Z+. Однако уже летом 2016 года испанец вынужден был обратиться в прокуратуру своей страны с жалобой на россиян. Он утверждал, как отмечает «Конфиденциаль», что партнеры всеми правдами и неправдами стремятся разорить совместное предприятие, выводя из него капиталы. Цель, по мнению Перисадоль-Сета, состояла в том, чтобы заставить его продать им за бесценок всю корпорацию. Вот что рассказал глава Z в свое время журналистам.
«No solemos comunicar demasiado lo que hacemos, ¿no?
Мы обычно никого не информируем о своих делах. Мы предпочитаем самостоятельно решать все возникающие проблемы. Но сейчас возникла возмутительная ситуация, против которой я намерен протестовать. Невозможно работать, когда твои партнеры постоянно выводят из совместного предприятия капиталы, используя для этого всякого рода сомнительные схемы. Надеюсь, что наши власти помогут положить конец подобной ситуации».
Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции Испании, а также международные аудиторы провели проверку деятельности Z+ и ее дочернего предприятия в России «Тимофон». В конце декабря прошлого года испанская пресса со ссылкой на материалы расследования написала, что дочка подозревается в весьма сомнительных деяниях, в частности, в неоправданной выплате 30 миллионов долларов фирме, контролируемой сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Кроме того, миллионы, по данным «Конфиденциаль» и других изданий, были выведены россиянами без ведома испанцев из совместной компании в предприятия, расположенные в офшорных зонах, в частности, на Кипре. При этом капитал Z+ сократился с 1,5 миллиарда евро до нуля. Работающий в Мадриде финансовый консультант Хосе Мануэль Санчес.
У предприятий, открытых в офшорных зонах, есть свои характерные признаки. Во-первых, как правило, они пользуются привилегиями налогового рая. Кроме того, их деятельность засекречена, как и имена их владельцев. Все эти данные тщательно скрываются, ну а финансовые вложения прикрываются банковской тайной.
Между тем, дело, заведенное в прокуратуре Испании, набирало обороты. Оказалось, что большая часть капиталов, испарившихся на необъятных просторах России, на Кипре и, возможно, в Панаме, не принадлежала Перисадоль-Сету. Это были деньги его испанских компаньонов и испанского государства. Ведь в течение последних лет он получал солидные дотации и льготные кредиты из госбюджета под определенные проекты. Считается, что общая сумма полученных таким образом денег превышает 100 миллионов евро. Сейчас неосуществленных проектов, не выделенных под них миллионов, нет. И виноваты здесь, похоже, не только россияне. Дело в том, что компаньоны Перисадоль-Сета, в первую очередь испанская медийная группа «Планета», изначально возражавшие против каких-либо дел с Россией, готовились взыскать с него убытки от этого партнерства. А посему, как считает следствие, предприниматель, желая сохранить хоть часть своего состояния, тоже приложил руку к выводу денег из корпорации. И все, что не взяли россияне, он перевел в Панаму, оставив на бабах упомянутых испанских компаньонов. За это ему и придется теперь отвечать по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокурор Национальной судебной палаты Хавьер Муньос напоминает о двух главных обвинениях, выдвигаемых против Перисадоль-Сета.
Статья 152 Уголовного кодекса предусматривает наказание для тех, кто, используя свое служебное положение, управляет предприятием нелояльно по отношению к своим партнерам. Сроки заключения здесь определяются размером вреда, который наносится партнерам. Что касается фиктивной неплатежеспособности, то статья 259 рассматривает это правонарушение как нанесение ущерба кредиторам, попытку не платить по долгам, скрыв свое подлинное финансовое состояние.
Сейчас к уголовному делу в качестве подозреваемых привлечены помимо самого Перисадоль-Сета еще 15 человек из его окружения. Заочно фигурируют в деле и три россиянина. Это Ваген Гибарян, который, по утверждению «Конфиденциаль», владел фирмами на Кипре, куда выводились деньги. Это Владимир Туровецкий, как один из руководителей «Тимофона». И Сергей Горбунцов, который, по мнению следствия, также причастен к умышленному банкротству совместного предприятия. Привлечен к следствию и временный управляющий Z+, голландский адвокат Петер Ваки, которого пресса называет доверенным лицом российских предпринимателей. Отмечается, что в свое время он отказался от предложения Китая вложить капиталы для спасения компании. Можно лишь догадываться, в чьих интересах это было сделано. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Член сетевого движения «Открытая Россия» из Чувашии Дмитрий Семенов обжаловал в Европейском суде по правам человека штрафы за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова. Семенов пожаловался на нарушение его свободы выражения мнений и свободы собраний и объединений. В ноябре прошлого года на Леонова составили протоколы из-за двух публикаций в социальной сети ВКонтакте с фотографиями Милонова в футболке с надписью «Православие или смерть». По каждому из протоколов суд назначил штраф в размере 1 000 рублей. В марте этого года Семенов был оштрафован на 3 000 рублей за репост новости о предыдущем наказании за публикацию фотографии депутата. В Сирии выпущена первая банкнота с изображением президента страны Башара Асада. Портрет Асада напечатан на новой купюре в 2000 сирийских фунтов. Это около $4. Как сообщает Центробанк Сирии, купюра вошла в обращение в Дамаске и ряде провинций страны. Банкноты были напечатаны еще несколько лет назад, но запущены в обращение только сейчас. Почта России не будет продлевать контракт с генеральным директором Дмитрием Страшновым, чьи полномочия истекли 1 июля. Страшнов возглавлял Почту России с 2013 года. В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура России выявила незаконную выплату премии Страшнову в размере 95 миллионов рублей и потребовала завести уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В марте Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о незаконном начислении премий руководству Почты России. Сумма ущерба выросла с 95 до 128 миллионов рублей. Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь к проблемам экономики России. Министерство экономического развития страны готовит проект программы, которая, по замыслам разработчиков, должна обеспечить в ближайшие 3 года значительный рост производительности труда в стране при одновременной поддержке занятости. Программа в целом включает 2 составляющих, сообщает газета «Ведомости». Первое, собственно, меры, призванные по замыслу разработчиков обеспечить рост эффективности труда в стране. Для этого в регионах поэтапно планируется отобрать по определенным критериям группы компаний и предприятий, которым за счет бюджета наймут соответствующих консультантов из авторитетных в этой области аудиторско-консалтинговых компаний. Они-то и должны, оценив нынешнюю эффективность бизнеса консультируемых, предложить перечень мер ее повышения. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
В принципе, приглашение квалифицированных консультантов для разработки планов реорганизации или оптимизации бизнеса – обычная практика для тысяч компаний по всему миру, включая российские. Видимо, и те, которые будут отобраны в рамках новой программы, явно возражать не станут, тем более что услуги таких консультантов, их далеко не каждая компания может себе позволить, готов оплатить госбюджет. Но как сами российские промышленные предприятия, а, видимо, именно на них в первую очередь рассчитана новая программа, оценивают текущий уровень производительности труда на них. Наш первый собеседник в Москве – руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло. Эта лаборатория проводит регулярные опросы российских предприятий в течение уже почти четверти века.
Мы довольно давно, еще с начала 2008 года, опрашиваем предприятия по поводу того, как они оценивают производительность труда на своем предприятии. И здесь мы получили устойчивые и довольно неожиданные для чиновников результаты. Во втором квартале 2017 года 78%, то есть абсолютное большинство промышленных предприятий, считает, что у них нормальная производительность труда. И, соответственно, особых стимулов, особых усилий для повышения ее вроде бы как у промышленности нет. Я полагаю, что эта ситуация вполне адекватно тем особенностям в кризис 15-16 и начала 17 года, какие мы наблюдаем. Это связано с тем, что у нас низкая безработица, промышленность совершенно не увольняла рабочих, что было бы логично сделать в условиях нормального кризиса, нормальной стагнации. Скорее наоборот, она получила шанс набирать работников. И в условиях того, что правительство публично заявило, что оно не будет давить на промышленность с тем, чтобы предприятия не увольняли работников, предприятия получили возможность набрать именно то количество работников, которое им необходимо. И они вполне этого добились последний год-полтора.
Проект программы Минэкономразвития рассчитан прежде всего на средние по размерам компании. Судя по вашим опросам, можно ли говорить, что средние и более крупные предприятия по-разному оценивают собственную производительность?
Минэкономразвитие совершенно правильно выстроило такие приоритеты. По нашим многолетним наблюдениям получается, что самое неудовлетворительное состояние с производительностью на малых и средних предприятиях, то есть с численностью занятых от 1 до 250 человек. Только не более половины этих предприятий считают, что у них нормальная производительность. Как только мы переходим в следующую размерную группу от 251 до 1000 человек, здесь удовлетворенность производительностью возрастает до 60%. А самые крупные предприятия от 1000 и выше демонстрируют, особенно в последнее время, самое высокое удовлетворение своей производительностью. И по данным по второму кварталу 2017 года, 85% очень крупных предприятий вполне удовлетворены производительностью труда на своих предприятиях. Так что здесь Минэкономразвитие поступает совершенно верно, обоснованно и эффективно.
Разработчики программы исходят из того, что предстоящая реорганизация бизнеса отобранных компаний предполагает неизбежное сокращение их персонала, а потому вторая составляющая программы включает в себя комплекс неких мер поддержки увольняемых, помощи в дальнейшем трудоустройстве, включая переобучение. То есть, по идее, речь идет о необходимости в считанные месяцы переобучить тысячи работников, кандидатов на сокращение в рамках оптимизации работы той или иной компании, которым тем временем будут подыскивать новые рабочие места. Однако все эти меры государства так или иначе существуют и сегодня. Вот только новые рабочие места для многих теряющих работу как-то не очень ими подыскиваются. При каких условиях новая программа может оказаться сколько-нибудь успешной в этой части? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, надо понять, насколько реальны планы высвобождения тысяч людей. И сейчас крупные и средние предприятия ежемесячно, ежегодно, даже ежедневно сокращают свою численность. Если обратиться к статистике Росстата, то сегодня на крупных и средних предприятиях в качестве основных работников около 32 миллионов человек. Год назад их было около 33. То есть за год примерно 1 000 000 ушла. Безработица при этом сократилась. Высвобождение людей может идти независимо от программы. Другое дело, куда эти люди все уходят. Для этого надо, чтобы создавались новые рабочие места. Новые рабочие места практически не создаются. Они, конечно, создаются, но темпом гораздо меньшим, чем нужно для модернизации экономики. Примерно в 1,5-2 раза медленнее они создаются, чем в Западной Европе и в Соединенных Штатах. И никаких оснований для ускорения темпов создания новых рабочих мест я не вижу.
Реализация новой программы предполагает, что многие из увольняемых будут переезжать куда-то на новые места, где им смогут предложить работу. А предлагающим им эту работу предприятиям предоставят некие налоговые льготы, чтобы они могли обеспечить вновь прибывших работников зарплатой, да еще и оплатить сам их переезд. Однако в России, в отличие от Европы, не говоря уже о Соединенных Штатах, где ежегодно 15-17% работающих меняют место жительства ради нового рабочего места, мобильность рабочей силы, судя по статистике, чуть ли не на порядок ниже. Можно ли говорить, что она как-то изменилась в последние 10-15 лет, так, чтобы новые планы властей могли дать сколько-нибудь заметный эффект?
Я не думаю, что в России, в отличие от Европы, мобильность рабочей силы на порядок ниже. Наверное, она ниже, хотя бы в силу размеров страны, но она не на порядок ниже. Надо сказать, что Росстат, по-видимому, недооценивает фактическую мобильность. поскольку когда мы говорим про мобильность территориальную, что люди переезжают из одного региона в другой регион, эта статистика, она базируется на данных Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел фиксирует только тех, кто продал квартиру, снялся с регистрации, полностью распрощался с этим регионом. А где-то в другом месте он сделал соответствующие действия. Если человек просто уехал, скажем так, из Пензы в Екатеринбург или из Тамбова в Москву, работает здесь, живет годы, возможно, но при этом никак не поменял формальную регистрацию, то он для статистики остается невидимым. А таких работников очень-очень много. Была бы работа, были бы рабочие места, тогда люди найдут возможность переезжать достаточно далеко и будут строить свою трудовую жизнь с учетом этих возможностей. К сожалению, как мне кажется, эти возможности пока достаточно ограничены. А отсюда и торможение мобильности или невысокие показатели мобильности.
Судя по результатам многих опросов, проводимых институтом имени Гайдара, российские предприятия в массе своей отнюдь не считают, что имеют сегодня избыточный персонал. А многие даже утверждают обратное, что им остро не хватает работников тех или иных категорий. Поэтому вряд ли можно предположить, что их реакция на планы Минэкономразвития, предполагающие неизбежные сокращения, будет однозначной. Сергей Цухло, руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара.
Да, я думаю, что она будет в высшей степени неоднозначна. И, собственно, сокращение не очень вероятно, поскольку должно будет произойти перевооружение предприятий, модернизация производства, обновление оборудования, машин, станков. А такая реакция крайне маловероятна. Мы у них спрашиваем, какие последствия может произвести нехватка работников, квалифицированных рабочих в промышленности. И вот уже они на много лет отвечают, что в случае нехватки они не будут модернизировать производство, они будут снижать качество выпускаемой продукции. Это, к сожалению, реакция на первом месте. И только на последнем месте идет инвестиционная реакция. И, соответственно, рекомендации, возможно, консультантов, чтобы перевооружить производство, ну, в ближайший год-два, скорее всего, не будут реализованы. Соответственно, высвобождения работников не будет. А если оно и будет, то это, в первую очередь, рабочие пенсионных возрастов.
И все же, если исходить из заявленных планов, как вообще совместить предполагаемые программы довольно обширных сокращений персонала на предприятиях с жесткими нормами на этот счет действующего в стране трудового законодательства, теми самыми нормами, из-за которых во многом и сформировалась нынешняя модель реагирования российской экономики на кризисы, то есть снижаем зарплаты, а не сокращаем персонал. Разве что предположить, что в этом законодательстве вдруг произведут некую революцию всего за год-два, что вообще-то трудно себе представить. Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики.
Мы с вами только что говорили про мобильность, но мы говорили прежде всего про территориальную мобильность. Но мобильность имеет другое измерение. Когда люди уходят с одного предприятия и переходят на другую в том же регионе, в том же городе, в том же населенном пункте. И вот вторая мобильность, она очень-очень значительная. Она выше, чем даже в самых гибких с точки зрения рынка труда странах Европы. Что это означает? Это означает, что очень много людей ежегодно сами по собственному желанию уходят, и потом их куда-то берут на работу. И это облегчает сокращение, потому что компаниям для того, чтобы сократить численность, им не надо никого увольнять. Им надо просто не все вакансии замещать. Ушло 10 человек, наняли на работу новых только 7. В результате практически на 30% за год можно сократить численность занятых.
А еще и регулировать ее?
Для того, чтобы стимулировать эту мобильность, у работодателей есть очень простое средство. Они просто занижают зарплату тем, от кого они хотели бы избавиться. А поскольку в заработной плате значительную долю занимает переменная часть в виде премий, бонусов, различных надбавок, то это сделать не так сложно. Достаточно просто сократить премию, кому-то не платить премию, и люди уходят сами. Поэтому стимулирование мобильности отнюдь не требует жестких реформ трудового законодательства. Конечно, такие реформы бы облегчили гибкость, но принципиально они бы ничего не изменили.
Вспомним, в 2012 году, вновь став президентом России, Владимир Путин поручил правительству обеспечить рост производительности труда в стране в 1,5 раза к 2018 году, то есть за 5 лет. И чисто теоретически такое в принципе не исключалось. Сравним. За первые 5 лет 21 века производительность труда в России, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, выросла более чем в 1,5 раза. За вторые 5 лет уже чуть ли не вдвое. За третье пятилетие она сначала выросла примерно на четверть, и максимум был достигнут в 2014 году. Но в 2015, более поздних данных пока нет, вновь снизилась, вернувшись на уровне 2011 года. На этом фоне каковы ваши представления о вероятной динамике производительности труда в стране в ближайшие, скажем, 7-10 лет? И способна ли новая программа как-то заметно повлиять на нее, учитывая неизбежность влияния и некоторых объективных факторов, таких как демографическая яма 90-х годов, из-за которой сегодня на рынок труда в стране приходит намного меньше новых работников, чем тогда, да плюс еще и минимальные темпы экономического роста. Сергей Цухло.
Я думаю, что эта программа и усилия правительства в этом направлении определенно будут положительно восприняты и на предприятиях, и будут иметь положительный эффект на экономику в целом, но, наверное, не сильно большой, поскольку все-таки все упирается именно в инвестиции, а инвестиций у нас пока особо не видно. И при таком слабом экономическом росте, при таком слабом промышленном росте особых стимулов у кого бы то ни было инвестировать в российскую экономику и в российскую промышленность не очень много. Но вот именно демографические факторы, они, наверное, будут подталкивать сами предприятия все-таки повышать производительность. Им просто деваться будет некуда, либо повышать заработные платы, чего они вряд ли будут делать.
Владимир Гимпельсон.
Во-первых, многое будет зависеть от того, какие реформы будут проводиться. Если будут проводиться структурные реформы, о которых говорят сегодня многие экономисты, то это может ускорить производительность. Во всяком случае, это может повлиять на темпы роста. Если мы исходим из ситуации примерного статус-кво, я не думаю, что эта программа, представленная Министерством экономики, это статус-кво радикально меняет. То тогда можно исходить из следующих соображений. При относительно стабильной занятости динамика производительности фактически равна динамике ВВП. По-видимому, в силу демографического фактора численность занятых будет несколько снижаться. И это будет также влиять на производительность. Но я думаю, что на 7-10 лет в качестве бенчмарка оценки производительности можно взять ожидаемые темпы роста экономики. Без реформ они вряд ли превысят 2% в год.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский беседовал с руководителем лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергеем Цухло и Владимиром Гимпельсоном, директором Центра трудовых исследований Высшей школы экономики. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию один из выпусков «Русских вопросов» Бориса Парамонова. Он называется «О любви и грехе». Передача впервые вышла в эфир 15 июля 1997 года.
Есть одна жгучая русско-европейская, а сейчас и русско-американская тема, принципиально до сих пор разводившая Россию с Западом. Причем Россию не только государственную, но и духовную, культурную. Это тема о принципах организации общественного союза. На каких началах он должен основываться? На Западе нынче, да и раньше, еще с 19 века, это было ясно. На началах права, как верховенство закона в повседневной общественной жизни, так и провозглашение и соблюдение прав человека. В России такой подход все еще остается предметом желаний, а не социальной реальностью. Про историю государства российского в этом смысле говорить не следует. Какие уж в этой истории право и права? Но и русские духовные вершины неоднократно высказывали сомнения насчет первостепенной необходимости права в жизни человека и общества. На этом скептическом отношении к праву сходились весьма разные люди из числа вот этих самых русских духовных вершин. Обратимся к авторитетному свидетельству эксперта Богдану Кистяковскому, одному из авторов сборника «Вехи», работавшему в области философии права. Он писал в упомянутом сборнике «Вехи».
Русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности. Из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания. Напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития.
Самое парадоксальное в том, что этот низкий уровень правосознания, как у народа, так и у интеллигенции, русские мыслители готовы были считать преимуществом отечественной жизни, плюсом, а не минусом ее. Тот же Кистяковский пишет.
Было бы ошибочно думать, что игнорирование значения правовых принципов для общественной жизни было особенностью славянофилов. У славянофилов оно выражалось только в более резкой форме, и эпигонами их было доводимо до крайности. Например, Константин Леонтьев чуть ли не прославлял русского человека за то, что ему чужда вексельная честность западноевропейского буржуа. Но мы знаем, что и Герцен видел некоторое преимущество в том, что у нас нет прочного правопорядка.
Идеалом русских мыслителей, чуть ли не всех лагерей, по крайней мере и славянофилов, и западников, было представление о необходимости и, главное, возможности построить общественную жизнь не на правовых, а на этических началах, не на идее права, а на практике добра. В этом контексте право может быть понято как некий этический минимум, а русские люди всегда, везде и во всем стремятся к максимуму. Право может быть обозначено как господство норм, устанавливающих или ограничивающих свободу, или же норм, разграничивающих интересы. Вот этот минимум русские люди и презирают. Целью жизни для русских людей выступают не интересы, а идеалы. А свобода, как известно, ценится внутренняя, возможная и в цепях. Мы еще совсем недавно слышали очередное провозглашение этих идей у Солженицына. Соблазн тут в том, что сам-то Солженицын построил свою жизнь именно на таких принципах. Дал, так сказать, пример для подражания. Во всяком случае, показал, что такое поведение возможно. Но оно возможно исключительно для героических единиц. Оно не может быть общественной нормой. И нельзя требовать от людей религиозного подвига. Обыкновенная, обыденная, повседневная жизнь такого поведения и не требует. Как метко заметил где-то Юрий Нагибин, Солженицын никогда не знал обыденной жизни. Он существовал исключительно в состояниях экстремальных. Война, лагерь, смертельная болезнь, подпольное писательство, наконец, мировая слава и открытая, на весь мир нашумевшая борьба в одиночку против левиафана тоталитарного государства. Эта жизнь выходит даже за этические рамки. Она приобрела значение и размах религиозного подвига. Солженицын по Киркегору – рыцарь веры Авраам. А, как объяснял Киркегор, в религиозном сознании происходит устранение этического. Подлинное религиозное переживание всегда и только исключительное, единичное, уникальное. В этике же, в морали, все строится на идее нормы, как некоего всеобщего и обязательного принципа. Что ж тут говорить о каком-то праве? Вопрос, однако, остается в силе. Что предпочесть? Обыденную жизнь, регулируемую и гарантируемую внешней правовой нормой, или ориентацию на духовный подвиг, по определению невозможный для подавляющего большинства людей? Казалось бы, тут и вопроса нет, одна риторика. Однако сердце и сокровища русского человека лежат именно на этой стороне, в религиозном максимализме идеала. Приведу выразительный пример, подтверждающий верность сказанного. Николай Бердяев в одной и той же книге писал вот такие трудно согласуемые вещи. Сначала.
Исконный русский коллективизм всегда был враждебен культуре, враждебен личному началу. Всегда тянул нас вниз, всегда мешал нам выйти к свету, в мировую ширь. Этот коллективизм парализовал у нас чувство личной ответственности и делал невозможной личную инициативу. Коллективизм этот был не новый, а старой нашей жизни, остатком первобытного натурализма. Но многие у нас смешивали его с духовной соборностью, с высоким типом братства людей. С русским коллективизмом связано и отрицательное отношение к праву, смешение права с моралью. Но отрицание права, которое у русских шло справа и слева, есть отрицание личности, порабощение ее коллективу. Право охраняет личность от посягательства на нее злой воли. Право делает свободу человеческой личности независимой от добродетелей и пороков других людей, от их нравственного уровня, от их произвола. Русские смешивают право с моралью и ставят судьбу личности в зависимость от нравственного сознания людей, от их добродетелей. Но есть свобода, которая должна быть мне гарантирована и при порочности людей, и при склонности их к насилиям. Этого никогда не понимало народническое сознание, и правое, и левое. Такое отрицание права оказалось роковым для России.
Это сначала. А вот что в той же книге «Философия неравенства» через 100 страниц.
Противоречие между свободой и равенством, между правами личности и правами общества, непреодолимо и неразрешимо в порядке естественном и рациональном. Оно преодолимо и разрешимо лишь в порядке благодатном, в жизни церкви. В общении религиозном, в обществе церковном, снимается противоположность между личностью и обществом. В нем свобода есть братство, свобода во Христе есть братство во Христе. Духовная соборность разрешает эту квадратуру круга. В ней нет различия между правом и обязанностью, нет противоположения. Но в церковном обществе нет механического равенства, в нем есть лишь братство. И свобода в нем не есть противоположение себя другому, ближнему своему. Религиозное общение основано на любви и благодати, которых не знает ни либерализм, ни демократизм.
Противоречие у самого Бердяева не только заметно, но буквально вибреет к небу. В одном случае твердое признание необходимости внешних норм организации общественной жизни именно для защиты свободы и прав человека. В другом – утверждение, что такая свобода созидается не во внешнем социальном действии, а исключительно в церковном братстве, на началах любви, а не правового нормирования. При этом церковь имеется в виду отнюдь не реально-эмпирическая, не та, в которую ходят ставить свечки и бить поклоны, а некая мистическая церковь с большой буквы, отвлеченный принцип духовной соборности, в реальном обществе никак не реализуемый и не могущий быть реализованным. Здесь Бердяев, впадая в ту же ошибку, вернее, демонстрирует такую интенцию сознания, которую критики находили у классиков славянофильства, принижавших Запад и возвеличивавших Россию, имея при этом в виду реальные недостатки Запада и идеальные воображения, существующие или только долженствующие быть достоинства России. Так и тут Бердяев, правда, без специфических славянофильских обертонов, противопоставляет реалии эмпирической социальной жизни некоему богословскому мифу, находя, что и неудивительно, второй привлекательнее первых. Можно, однако, найти в человеческой жизни сюжет, позволяющий вести разговор именно в таких возвышенных тонах, не удаляясь на небо, а наоборот, всячески укореняясь в земле. Есть житейская ситуация, в которой являются гармонически примиренными начала необходимости и свободы, в которой уже не имеет силы принудительное действие закона, хотя бы этот закон и упорядочивал социальную жизнь, хотя бы он и гарантировал права человека. Эта ситуация – любовь. Еще Фейербах говорил, что любовь является идеальной моделью человеческого существования, ибо в ней берущий в то же время дает. Свобода в любви не нужна, ибо самое рабство в ней сладко человеку. Поистине это благое иго, легкое бремя. И вот именно за это ухватились русские. Здесь начали искать идеал общественного устроения. Не нужны законы и право в обществе, в котором господствует любовь. Вот установка русского сознания. Это высокий идеал, конечно. Вопрос только в том, где взять эту самую любовь. Как говорил Ставрогин у Достоевского, чтобы сделать рагу из зайца, нужен заяц. И спрашивал Ушатова, ваш-то заяц пойман, а ли еще бегает? Русская любовь, как тот заяц, все еще бегает. Но не все так думали. В неискоренимом и вполне понятном стремлении видеть мечту, уже осуществленной в действительности, русские мыслители, многие из них, пришли к убеждению, что есть в России институция, в которой уже нашли зримые воплощения высокие христианские принципы социального сожительства. Таким институтом, как известно, одно время объявляли русскую крестьянскую общину, связанную якобы узами любви, совсем как у Фейербаха, берущий дает, а дающий берет. Вот тогда Константин Аксаков и писал, что в общинной жизни не нужен, неуместен вопрос о личности и ее правах, ибо русская община – это некий согласный хор. Личность же – нота в хоре, и, запев самостоятельно, она только испортит песню. Мы должны еще раз остановиться на этом вопросе, потому что здесь, при всей фантастичности построения русских идеалистов, развернулся один весьма реальный сюжет русской истории.
Это был фрагмент передачи Бориса Парамонова «Русские вопросы». Выпуск называется по любви и грехе. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 июля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.